Сегодняшний эпизод будет про ислам. И надо сразу сказать, что есть некоторый общепринятый нарратив, как обычно говорят про историю ислама в Советском Союзе. Это нарратив, в первую очередь отталкивающийся от власти. Была советская власть, она что-то решала про религию, принимала какие-то законы, как-то на ислам воздействовала, и это как будто главное, что можно сказать. Наши первые два эпизода были посвящены православию. И в христианстве дискурс отношений с властью действительно очень важен. Он заложен в саму религию, в христианскую мысль. Можно сказать, что применительно к исламу в Советском Союзе этот нарратив имперский, колониальный. Это как бы взгляд сверху, как будто ислам появляется, обретает смысл именно в своих отношениях с имперской властью. Мы не будем игнорировать этот нарратив. Он, правда, есть, и он важен. Но также будем держать в уме, что это не единственный способ смотреть на ислам в СССР. И нам в этом поможет историк и исламовед Альфрид Бустанов.
Совсем недавно я читал лекцию по этому поводу про советский ислам, и одна из слушательниц сказала, что вот, мол, советский ислам, он находится между Сциллой и Харибдой сопротивления и лояльности. Это вот тот нарратив, как бы, который меня больше всего беспокоит. То есть вот эта динамика, она гораздо, ну, конечно, избитая такая фраза, да, все сложнее. Но на самом деле все сложнее, в том числе на уровне индивидуального перформанса. То есть это же такое, ну, разнообразие выбора появляется у человека гораздо более широкое. И ты можешь на этом поле играть просто совершенно разные там роли и выстраивать свою субъективность, свою личность на вот стыке вот этих ожиданий. Будь то от государства. А, вы хотите, чтобы мы были там советскими людьми? No problem. Там, мы будем писать так-то, так-то. Будем там членами колхозов, совхозов и активную роль какую-то видимую играть в той системе, которая происходит. В то же время мы вполне понимаем, кто мы такие там, и артикулируем интеллектуальные проекты, которые там альтернативны советским каким-то языкам и видениям.
Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Тайная жизнь верующих». К 1917 году ислам был второй по численности религии в Российской империи. На колонизированных территориях проживало 20 миллионов мусульман. Причем все эти территории были присоединены насильно, при помощи оружия, начиная с взятия Казани в 1552 году. За 350 лет, прошедшие с того момента, в империи была активная исламская жизнь. Верующие совершали хадж, строились мечети, печатались книги. Была система мусульманского образования. Для власти, тем не менее, ислам всегда был в непростом положении. Он скорее был чем-то неудобным, инородным телом в православной империи, вопросом, требующим какого-то решения. При этом на протяжении истории у российского государства не было однозначной и единой политики по отношению к мусульманам. Иногда, как при Екатерине II, оно проявляло либеральную благосклонность. Иногда наоборот, ударялось в крайнюю строгость. Вопрос оставался. Его пытались решить то кооптацией элит, то политикой изоляции, то, конечно же, насильственным обращением к христианству. Но это отношение государства с исламом. Сам ислам жил. Процветала исламская ученость и работа в доступном репертуаре текстов. Существовали разные движения и взгляды. Скажем, как в случае с иудаизмом, о котором мы расскажем в следующем выпуске. Были мусульмане, получившие светское российское образование и выступавшие за реформы, за модернизацию ислама. В общем, это никак не была религия, исключительно подчиненная государству и находившаяся с ним в зависимых отношениях. Приход советской власти, безусловно, принес большие изменения в жизнь мусульман, которые проживали на территории Российской империи, а теперь Советского Союза. Поначалу главным врагом советской власти была православная церковь. Против ислама она не выступала, и поначалу мусульмане не знали, как быть с большевиками, как взаимодействовать с советским проектом. Но позже, в 20-е и 30-е, уже началась жесткая политика со стороны власти. Режим занял агрессивную позицию. Стали закрываться мечети, сворачиваться образование, имамы лишались прав, изымались частные библиотеки с исламской литературой. Ислам не обошел стороной сталинский большой террор. В 30-е были арестованы и расстреляны члены муфтията. Стали репрессировать образованных мусульман. Иногда говорят, что советская власть уничтожила ислам. Сработала как разорвавшаяся бомба. Но важно подчеркнуть, что мусульманская жизнь никуда не делась. Передадим слово Альфриду Бустанову.
Ближе уже к второй половине 20-х годов и в 30-е годы закрываются мечети, значит, политика по отношению к исламу становится более жесткой, начинаются репрессии индивидуальные и массовые по отношению к мусульманскому духовенству, к кулакам. Поэтому в этом отношении как бы все становится более однозначно, выстраивается такая антагонизм. В особенности уже после смерти Ризы Фахриддинова, муфтия Центрального управления МУФИ в 1936 году, после смерти которого пост муфтият был уничтожен, его члены были расстреляны, заключены в тюрьму. И так продолжалось вплоть до Великой Отечественной войны, когда, ну, известная история, как бы Сталину понадобилось вновь духовенство для того, чтобы мобилизовать людей на сопротивление. И, соответственно, в это время было создано уже так, как бы такой советский конструкт совершенно, система муфтиятов в внутренних регионах России, на Северном Кавказе, в Средней Азии и в Закавказье для шиитов. Вот такие четыре муфтията они появились. И, собственно говоря, с конца 40-х годов, наверное, начинается период такой нормализации. То есть советское государство, оно выстраивает легитимное поле для ислама, с одной стороны. С другой стороны, скажем, такими волнами продолжались вплоть до там, перестройки антирелигиозные кампании, кампании, направленные против посещения святых могил и против так называемых шанов, это суфийские лидеры, которые продолжали, значит, существовать как на Кавказе, так и в регионах внутренней России.
Во многом советская власть продолжила попытки разобраться с исламским вопросом, которые предпринимались в Российской империи через ассимиляцию, изоляцию и геноцид. Попыток геноцида мусульманских народов Сталин предпринимал несколько. Самой масштабной была депортация крымских татар. В 1941 году крымских татар было около 300 тысяч. Они жили в Крымско-Татарской АССР. Их обвинили в сотрудничестве с немецкой армией и измене родине. Все они были в чудовищных условиях высланы в Казахстан и Сибирь. Подобным образом депортировали чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкар. Плюс к этому некоторое количество осетин-мусульман, черкесов и аварцев Северного Дагестана. В общей сложности около 850 тысяч представителей мусульманских народов было выслано в Сибирь и Казахстан. Важным шагом для стирания мусульманской идентичности и ассимиляции был насильный отказ от арабской графики. Письменностью на основе арабского алфавита пользовались татарский, узбекский, таджикский, кыргызский и еще десятки языков. И в 20-е годы в СССР их сначала перевели на латиницу, а затем на кириллицу. Для ислама арабский язык и письменность очень важны. Коран – это слово Бога в неизмененном виде. Он был записан на арабском языке. Читать его следует по-арабски. И графическая часть, то есть какими буквами этот текст записан, это тоже очень важно. Тем не менее, это не значит, что арабская графика исчезла из обихода советских мусульман. Люди продолжали читать Коран. Они продолжали изучать арабский язык и письменность. И что самое главное – свои собственные тексты, поэзию, воспоминания, религиозные тексты они продолжали писать на арабской графике и на языке, характерном для высокой культуры ислама, до самого распада Советского Союза. В уже привычном для Советского Союза режиме советская власть пыталась сделать свою подчиненную версию религии. Снова Альфрид Бустанов.
Можно сказать, что вот на протяжении всего этого времени, со времен гражданской войны, вплоть до там, начала 90-х годов, происходил такой процесс поиска хорошего ислама для государства. Какой ислам мы поддерживаем, или мы вообще никакой не поддерживаем в 30-е годы, или мы формируем какую-то вот повестку, в рамках которой, окей, для пенсионеров, там небольшое количество мечетей мы оставим открытыми, пусть они в проповедях говорят, что ислам – это про труд, ислам – это про справедливость и поддержку государства. Многие современные дискурсы, они, конечно, своей риторикой уходят в это время и в эти поиски, в поиски хорошего ислама.
Деление на официальный и неофициальный ислам уже само по себе колониально. Это были категории, важные для советской власти и созданные ею. И далеко не всегда они обладали смыслом в умах самих мусульман. Часто говорят про бродячих мул, которые практиковали ислам как бы вопреки четырем официальным муфтиятам. Но для практикующего мусульманина они не были менее легитимными. Это, по сути, были люди, которые вели проповеди и совершали обряды и молитвы. И могли это делать, перемещаясь из одного населенного пункта в другой. Это могло происходить на квартирах, в домах, на открытом воздухе, даже на кладбищах. А иногда и вовсе тайно строились мечети или молитвенные дома. В 60-е годы советские специалисты придумали термин «параллельный ислам». В первую очередь им обозначали суфийские братства, тарикаты. Эти братства не были тайными, но были закрытыми. Члены принимались после ритуала и находились под контролем старшего члена братства. Важной частью религиозных практик членов суфийских братств был зикр, непрестанные молитвы, иногда беззвучные, иногда, наоборот, сопровождаемые танцами и песнопениями. Суфийских братств было несколько. Самое известное – Накшбандия. Еще в 19 веке они вели священную войну против русских на Кавказе, организовывали восстания. В Советском Союзе их деятельность распространялась на Дагестан, Чечено-Ингушскую область, Центральную Азию. Как и многое в реальной жизни мусульман в СССР, суфийские братства выпадали из-под контроля духовных ведомств и советских властей. Еще одним аспектом, который советскими властями понимался как параллельный ислам, были разные места паломничеств, тоже иногда связанные с суфизмом. Могилы святых, закрытые и заброшенные мечети. Нередко паломничества маскировались под туристскую экскурсию или пикник. Причем против поклонения таким местам выступало как государство, так и официальные советские муфтияты. Иногда их превращали в музеи, что, впрочем, не прекращало паломничество. При этом для исламской практики легитимность никак не зависела от официальности. Скажем, во сне человек мог увидеть суфийского праведника и получить у него право на наставничество. И наоборот, скажем, кем-то дореволюционное исламское образование могло считаться более весомым, а кем-то, наоборот, полученное в советское время. Для кого-то третьего, если человек съездил за границу, были редкие случаи, когда мусульманам разрешали выезжать и обучаться на арабском, и учился там, это могло быть самым легитимным. В текстах и практиках мусульман также исламское в разной степени смешивалось с советским, в некоторый гибрид. Так, после Великой Отечественной войны в исламские тексты проникает тема Родины и советского патриотизма. Мы проливали кровь за страну. Мы часть этого государства. И вообще есть цитата, приписываемая пророку Мухаммеду, что «любовь к родине – часть религии». Советский культ труда тоже находил отражение в исламских текстах. Скажем, что-то подобное можно найти в текстах суфийского шейха Кимуддина Кадырова. Он, с одной стороны, уже при большевиках успел посидеть в тюрьме, где писал более личные тексты. Это были его стихи. А потом, когда его выпустили, стал имамом в мечети. И во время Великой Отечественной войны издал фетву с призывом сражаться против немецких фашистов. Он писал: «Мусульмане Татарстана рука об руку с другими народами защищают нашу родину, честно работая в колхозах и на заводах». А в персональных текстах, в стихах, рассуждал о своей судьбе в заключении, о том, что советское время – это испытание, которое нужно пережить. То есть, с одной стороны, есть советский язык, который находит отражение в его исламских текстах, а с другой – исламская традиция, с которой он тоже работает. Еще одно разделение ислама в Советском Союзе, в котором есть определенная имперская оптика, региональное. Разделение на республики было зачастую произвольное. Основываясь на четырех тезисах, выдвинутых Сталином еще в 1913 году, общность территории, языка, экономики и культуры, советская власть, по сути, создавала новые государства, пытаясь установить узконационалистические настроения внутри них. Умма, исламская община, могла быть неразделенной, с какими-то контактами, выходящими за пределы нарисованных границ. Но власть говорила: теперь у нас есть вот такие территории с такими общностями. Вот как об этом говорит Альфрид Бустанов.
География очень такая сложная, потому что даже вот исследователи, которые этим пространством занимаются, зачастую оказываются в неудобной ситуации, потому что, ну вот, есть энциклопедический словарь, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». То есть такой анахронизм в названии. Мы как бы имеем в виду как будто бы пространство, которое когда-либо находилось так или иначе под влиянием российского колониализма. Насколько это справедливо по отношению, собственно, к мусульманским культурам на этих территориях? То есть как будто бы, ну, это абсолютно ориентализм такой, да? То есть как только око колониальное, оно на вас смотрит, вы имеете смысл. Как только оно уходит, вас как будто вообще не существует, и истории вашей нет. Если говорить более как бы конкретно, то, как я уже сказал, так или иначе, вот в орбиту того, что я там называю исламом в России, попадают регионы Поволжья и Сибири. И это как раз вот в советское время была территория под юрисдикцией или ассоциировавшаяся с Центральным духовным управлением мусульман Европейской части России и Сибири. На Северном Кавказе был также муфтият с центром в Буйнакске, который объединял общины Дагестана и других республик. А в Закавказье в основном это Азербайджан с центром в Баку. Это, значит, мусульмане, шииты, которые придерживались, в отличие от суннитов, несколько иных религиозных практик и идеологий. И в Средней Азии это тоже несколько такой, ну, вот конструкт, да, регион Средней Азии и Казахстана. Он также был объединен под вот этой такой шапкой Садума, среднеазиатского духовного управления мусульман, с центром в Ташкенте. Здесь тоже можно было бы много разных вопросов задать. Почему, скажем, те же таджики там, несмотря на разницу в языке, или там в Бадахшане тоже живут исмаилиты, они имеют отношение к шиитам. В общем, тут начинаются всякие такие нюансы, но во многом, опять же, поскольку мы с вами находимся во многом в плену вот такого ориенталистского колониального взгляда на ислам, то он вот диктует такую классификацию и в том числе пространственную организацию. Ислам, вот вы тоже спрашиваете, как бы, ислам где? Ну вот я вам должен по регистру знакомых, имеющих смысл в таком имперском вокабулярии пространственной категории сказать «Eins, zwei, drei». И вы тоже должны сказать, ну понятно, да, мы узнали. Вроде какое-то узнавание происходит. Но, опять же, в реалиях, в том числе в советское время, происходило переосмысление мусульманами того пространства, которое они занимают, присвоение колониальных категорий, там, отмирание собственных или создание каких-то других, новых. В общем, это всегда такое наслоение, какой-то диалог между разными определениями времени и пространства.
С 1944 по 1990 годы в СССР действовали 4 региональных муфтията. Как мы уже говорили, на Северном Кавказе, в Центральной Азии и Казахстане, в Закавказье и в Центральной России. Это, в общем, был инструмент контроля. Главы всех этих управлений находились под постоянным надзором, должны были отчитываться властям, получать разрешение на поездки и так далее. Для ислама крайне важны тексты, и советская власть пыталась создать разрыв с традицией, ограничить тексты, доступные мусульманам. Во-первых, через отказ от арабской графики и буквально изъятие библиотек, и через ограничения, наложенные на исламское образование. Но еще через запрет контактов с единоверцами из соседних мусульманских стран. Границы были наглухо закрыты, контакты запрещены. Было прекращено паломничество в Мекку. Его вернули после войны, но оно было ограничено одним самолетом в год, то есть где-то 30-40 человек, специально отобранных среди служителей 4 духовных мусульманских ведомств, могли им воспользоваться. Некоторые очень немногочисленные советские мусульмане, будущие муфтии, учились в исламских университетах Каира и Дамаска. Все было под контролем советской власти и муфтиятов. Представители 4 духовных ведомств заверяли все контакты. В 60-е годы кавказские и центральноазиатские границы были открыты для иностранных мусульманских делегаций, но тоже строго на официальном уровне. В исламской традиции есть множество текстов ученых, комментарии к Корану, тафсир. Там объясняется, как сочетаются между собой хадисы, изречения пророка. В советской традиции доступ к ним сильно сократился. Он оставался, но все-таки для большинства главными были Коран и Сунны, то есть изложение жизни пророка Мухаммеда. Оттого удивительнее, что мы находим эго-тексты, то есть мемуары, дневники, написанные абсолютно в исламской традиции, то есть как бы сознанием, как должны выглядеть исламские тексты.
В это время мать стала учить меня нужным сурам и молитвам. Я учился, не сопротивляясь. Тогда в деревенских и городских школах было так принято. Нельзя было взять в руки перо без знания Корана и тюркского языка. Если кто-то торопился с письмом, его обрывали. Тебе еще рано, учи уроки. Но я задумался. Люди пишут письма, учатся писать. Мне тоже надо научиться. Мама разрешила. Из перьев гуся и утки я сделал калям, из синьки чернила. Переписывал все, что видел. Я не ленился, мне это давалось легко. Если кто-то меня хвалил, мне это нравилось еще больше. Таким образом, к 10 годам от матери я научился читать и писать на тюрки, а также читать Коран.
Несмотря на то, что официально литература была ограничена, и муфтии могли заказывать арабскую литературу, но она была скорее фундаменталистской, на самом деле самые разные исламские тексты циркулировали в СССР. Были библиотеки, была торговля книгами. Скажем, муфтий Аббас Хазрат Бибарсов, умерший в 2012 году, в советские времена скопил огромную библиотеку. С 50-х годов он объезжал татарские деревни по всему Союзу и собирал старые книги. Как и все сообщества, в советский период мусульмане прошли через урбанизацию и модернизацию. Мусульмане переезжали из деревень в крупные города, получали светское образование, осваивали новые городские профессии. Интересно, как при этом сохранялись практики, как было возможно непосредственно практиковать ислам в советские времена. В шариате есть 5 основных предписаний, 5 столпов веры, которые должен соблюдать мусульманин. Во-первых, шахада. Это, по сути, декларация веры в единого Бога и в то, что Мухаммед – его пророк. Шахаду произносят при принятии ислама. Еще намаз – 5 ежедневных молитв. Правительственная пропаганда высмеивала архаичность этой практики. Но на ее соблюдение влияла не столько пропаганда, сколько реалии современной урбанистической жизни. Скажем, люди работали на предприятиях, и им было неудобно совершать намаз днем на работе. И один из муфтиев СССР сказал, что главное молиться, и молиться в положенное время. Неважно как, сидя, про себя или на ходу. Третий столб – саум, пост во время месяца Рамадан. Отдельные люди его держали, особенно сельское население. Еще иногда он рассматривался просто как национальный обычай и мог соблюдаться даже неверующими или атеистами. Четвертый столб – это закят, милостыня или налог для раздачи бедным. Подобные сборы были запрещены в 20-е и 30-е, но позже вернулись. При этом все регламентировалось фетвами духовных управлений мусульман. Но и эти платежи сошли на нет. Власть принуждала муфтияты и иные религиозные организации издавать фетвы, в соответствии с которыми государственные налоги и составляли закят, который должны уплачивать мусульмане. В практике мусульман Советского Союза осталась лишь добровольная милостыня – садака. Наконец, хадж – паломничество в Мекку. Он был невозможен для большинства советских мусульман. Как мы уже сказали, только несколько десятков отобранных паломников могли каждый год ездить в Мекку. При этом паломничество в святые места шиитов в Ираке и Иране были вообще запрещены. Своеобразной заменой хаджа стали паломничество в локальные святые места. Надо еще отметить, что советские власти вынуждали муфтияты выпускать фетвы, вносящие коррективы во все эти практики. Например, заявлялось, что при советском образе жизни не нужно собирать деньги в пользу бедных. Или что для людей, занятых физическим трудом, не обязателен Рамадан. Молодые люди, новые поколения мусульман, менее строго соблюдали все предписания. Но это не значит, что они переставали быть мусульманами. Или, как минимум, ассоциировать себя с исламской культурой. Как и в случае с другими сферами жизни советских граждан, положение ислама поменяла перестройка. Не сразу, переломным стал 1989 год, но погибающий режим ослабил свою хватку. В декабре этого года праздновались сразу 2 даты. 200-летие духовного управления мусульман европейской части России и Сибири и 1100-летие принятия ислама населением Поволжья и Приуралья. Прошли торжества, на которые приехали зарубежные гости. Было выпущено 50 тысяч экземпляров Корана. Начали массово открываться мечети. Хлынул поток исламской литературы из-за границы. Были восстановлены контакты с единоверцами за рубежом. Разрешены массовые шествия на мусульманские праздники. Наш подкаст посвящен советским временам, но тут мы позволим себе перекинуться дальше, на 90-е, на Россию после распада Советского Союза. В 90-е произошло то, что принято называть реисламизацией. Но на самом деле это не было возвращением к тому, каким ислам был раньше. Это был новый российский ислам. И отчасти как раз построенный на советском фундаменте. Слово Альфриду Бустанову.
Модернизация и урбанизация, она, конечно, принесла, несмотря на все свои минусы и несмотря на всю эту травматичность, сопровождавшую весь этот опыт, принесла с собой новые возможности. И мы сегодня, в сегодняшней точке, можем как бы ретроспективно оценивать, к чему такой опыт модернизации, урбанизации привел. Он привел совершенно к новым феноменам, которые, может быть, не столько были заметны, их просто не было в советское время, но они стали возможны благодаря тем процессам, что в советское время происходили. Например, это халяльная культура. Халяльная культура сегодняшняя, потребление, союз капитализма и ислама, и интернета, это то, что стало возможно благодаря большому количеству городского населения мусульман в мегаполисах, таких как Москва, Казань, Махачкала, ряда других. И, с одной стороны, ну, это просто постсоветское явление, да, когда там, я не знаю, ну, даже появляются приложения, позволяющие спокойно функционировать в городском пространстве, будучи мусульманином, и формировать совершенно беспрецедентную новый ландшафт ислама, который никогда таким образом не существовал в истории России. Просто так не было никогда. И оно стало возможным только вот из-за того, что хлынуло население в города там во второй половине 20 века. Произошла национальная трансформация, и произошла русификация языковая, и сформировался новый культурный феномен такого вот современного цифрового городского плана. Говорят порой, что то, что происходило в 90-е годы, это реисламизация. Это возвращение старого, или, скажем, так же, как в отношении с православной церковью, да, похоже, что возрождение духовности и прочего. Но, на мой взгляд, это никакого отношения или малое отношение имеет к революционным досоветским формам. Это не реванш никакой, это строительство нового, это формирование нового типа отношений. И мы видим это и на примере, там, ну, вот далеко ходить не нужно, там, с Рублевской Троицей, да, феномены, которые в современных условиях совершенно по-новому звучат. То же самое касается исламских феноменов. Ну, это совершенно другие люди, говорят на другом языке, мыслят другими категориями, совершенно другие экономические возможности имеют сегодня, несопоставимые ни с чем, что было раньше. Просто несопоставимые. Да. Россия никогда не была столь исламизированной страной, какой она является сегодня.
За советский период ислам пережил большую трансформацию. Но не всегда эта трансформация была вызвана советской властью. Отчасти просто процессами, которые происходили в 20 веке, по мере того, как менялся и модернизировался мир. Отчасти внутренней жизнью мусульман, их работой с текстами, их собственными практиками. Так или иначе, несмотря на активную атеистическую пропаганду, религия никуда не делась. В следующем эпизоде мы поговорим про сообщество, которое подверглось агрессивной атаке со стороны советской власти. Но в этой атаке религиозная идентичность была смешана с национальной. Это будет эпизод про иудаизм. Это был третий эпизод подкаста «Тайная жизнь верующих», который выпускает студия Fine Day на платформе «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, монтажер и композитор Илья Дмитриев, оператор видеоверсии Дмитрий Колосков, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо Альфриду Бустанову за интервью и помощь в подготовке выпуска. До встречи в следующем выпуске.